Итак, перевод текста читаю. Лестницы в обители Индры были сделаны из кораллов. Эта глава называется «Хираньякашипу держит в страхе Вселенную». Седьмая песня. То есть начинается история о Хираньякашипу, о природе демонов, власти демонов, их как бы качествах, их характере, стремлении, отношения. То есть два типа существ есть во Вселенной, это демоны и полубоги. Вот есть разные миры, исходящие от этих качеств. Есть также смешанные миры. Но прежде чем мы сможем понять в смешении, в сочетании, в каких-то комбинациях сложных, нужно разделить сначала эти вещи. Санхья, йога, сначала нужно понять отдельно, что такое демоническая природа и что такое божественная природа. И вот здесь вот Бхагаватам все это ярко очень описывается. Настолько ярко, что кажется фантастично, как бы сказочно. Мы сейчас не видим таких ужасных демонов. Может быть, также не видим таких чистых, преданных, как Прохлада. Потому что много смешений. Итак, лестницы в обители Индры были сделаны из кораллов. Пол из бесценных изумрудов. Стены из хрусталя, а колонны из камня Вайдурья. Никто не удивляется, потому что никто такого в жизни не видел. И даже представить не может, поэтому мы сидим спокойно, у нас нет проблем. Если бы мы увидели, что такое лестница из кораллов или пол из бесценных изумрудов, могу вспомнить Малахитовую палату, по-моему, в Эрмитаже. Люди изумляются, действительно, когда видят такие вещи. И вот это сочетание изумрудов и кораллов считается какой-то особенным, впечатляющим, особенным. Это признак очень большого богатства, изыска и вкуса, такая вот жизнь у Индры. Там были изумительные балдахины, сиденья, украшенные рубинами, и молочно-белые ложа, отделанные жемчугом. Жительницы этого дворца, чьи лица были неописуемо прекрасны, и сияли белозубой улыбкой, прогуливались повсюду, мелодично позванивая ножными колокольчиками и ловя свое отражение в драгоценных камнях. Чем они занимаются там? То есть настолько все прекрасно, что трудно о чем-то еще подумать. То есть вы настолько красивы, что всегда любите смотреть в любое отражение, заглядываете на себя, смотрите и счастье чувствуете просто от себя самого. Это планета Индры, полубоги в гуне благости, хотя сам Индра, как царь небес, он еще также связан со страстью. Значит, сочетание страсти и добродетели. Что-то удивительное. Но полубоги, несмотря на всю эту роскошь, были очень подавлены, потому что им приходилось склоняться к стопам Хираньякашипу, который непрестанно ругал и наказывал их безо всякой причины. Живя во дворце Индры, Хираньякашипу был необычайно суров с каждым. Он захватил дворец Индры, столицу Индры, и все эти богатства себе присвоил Хираньякашипу, с легкостью причем. Оказалось, это демон сильнее всех полубогов каким-то образом, то есть загадка. Но если посмотреть в тайну их рождения, то становится ясно и неясно одновременно. Это жители Вайкунхи. Прошлое. У них не было прошлой жизни других. То есть они непосредственно с Вайкунхи спустились, поэтому обладали сверхъестественным могуществом, превосходили практически любое живое существо. Их было двое, Хираньякашипу, Хираньякши. Они с легкостью захватили всю Вселенную. Но также возникает вопрос, если это жители Вайкунхи, то как они стали демонами вообще? Вот этот момент не очень понятный. Это тоже объясняется, но все же до конца понять сложно. Каким образом все-таки это происходит? Как? душа обретает демонические качества. Каким способом, каким образом? Оказывается, душа может демонизироваться. Она частичка Бога, она, конечно, божественна, вечно божественна, но каким же образом она становится демоном? И вот полубоги, они не могли наслаждаться этой роскошью, потому что страдала их главный элемент, их аханкара. Именно то, чем наслаждается человек. Наслаждается, на самом деле, не пищей, не красивой мебелью, не обстановкой, не большим домом или красивыми, приятными друзьями, ну и так далее. А наслаждается аханкарой этим всем. Тут понятно становится. Даже если все это есть, если аханкара унижена, страдает. И здесь описывается, что они не могли быть счастливы, несмотря на такую роскошь удивительную, которая описана здесь. Хираньякашипу их ругал непрестанно и без причины. Не знаю, беспричинная милость есть, есть беспричинная также гнев. Это вопрос уже аханкары. Если вот нет причины, вот человек хороший перед вами, но аханкара есть, и вы завидуете им без причин. Это аханкара. Люди удивляются. Но почему я ничего плохого не сделал? Вообще никакой причины не было, никакого повода не подавал. Ну, простите, вы живете в материальном мире, в атмосфере аханкары, в среде аханкары. Всегда найдется причина с позиции аханкары унизить кого-то. И чтобы просто быть выше, стараться других. И таким образом Хираньякашипу удовлетворял свою аханкару. Просто их унижая, без всякой причины, он чувствовал себя Верховным Господом. Интересно, что Верховный Господь никого не унижает. Он просто Верховный Господь. В материальном мире, если вы кого-то не сделаете ниже, вы не почувствуете себя выше. Странное, в общем, странное устройство. И вот это устройство, материальное соединение с телом, с материальным телом, дает вот этот, дает импульс к развитию демонических качеств. Как только живое существо отождествляется с телом, начинается развитие демонических качеств. Таким образом становится понятно, как душа может стать демоном. Читаем комментарий Шрилы Прабхупады. Хираньякашипу обрел такую власть на райских планетах, что все полубоги, кроме Господа Брамы, Господа Шивы и Господа Вишну, вынуждены были служить ему. Они не смели его ослушаться, ибо боялись, что он подвергнет их суровому наказанию. Шрила Вишванатха Чакраварти сравнил Хираньякашипу с Махараджей Веной, который тоже ненавидел Бога и терпеть не мог ведические обряды. Однако Махараджа Вена все же боялся некоторых великих мудрецов, подобных Бригу Муни. Но Хираньякашипу правил так, что его боялись все, кроме Господа Вишну, Господа Брамы и Господа Шивы. То есть, поскольку они не находятся в той же среде аханкары, они в другом измерении находятся. А все остальные находятся в том же измерении аханкары, что люди, например, мы можем понять действия Индры, хотя это полубог, но нам понятен. И образ мысли становится и действий. Потому что одна среда аханкары общая. Но что касается триады Господа Шивы, Господа Брамы, Господа Вишну, это другое измерение осознания «я», совсем другое измерение. То есть на том уровне живое существо не должно себя отождествлять с телом и деятельностью тела. И деятельностью тела. Деятельность тела описывается в Бхагавад-гите. В трех измерениях. Страх, гнев и привязанность. Вот три источника, три направления деятельности, материальная деятельность. Это называется материальная деятельность. Страх, гнев, привязанность. Освободившись от страха, гнева, привязанности, человек может занять пост Брамы, допустим. И как он действует? Из чувства долга, в Гите говорится, не руководствуйся страхом или гневом, или привязанностью, вот эти потери, приобретения, не переживай об этом. Долг. Осознай свой долг. Оказывается, это долг возвышает человека до Брахмалоки вообще и даже. Поэтому те, кто идет путем долга, они как бы вне вот компетенции демонов. Они в разных измерениях существуют. Даже взять этот же мир, мы не на планете Брахмы, мы на планете Земля, и живем вместе с демонами также. Но они не видят нашей деятельности, ценности какой-то, полезности, если только это не связано, но с какими-то материальными моментами. Например, Food for Life они принимают, потому что люди поедят. Им все равно, освященная пища, не освященная, они этого не понимают. Но раз есть еда, это им знакомо, а вот все, что они знают. А если поете Хари Кришна, они не понимают, зачем это нужно. Немного других песен, почему только Хари Кришна, вы ограничены, что ли? Демоны. У них есть страх, есть привязанность, есть гнев, раздражение. Политика — это раздражение сплошное, гнев, они ссорятся, политики, и активно действуют. Люди действуют, работают, ходят на работу, работают как сумасшедшие, чтобы, потому что привязаны к семье и хотят поддерживать свои семьи из-за привязанности. И страх что-то потерять, конечно же, тоже сильнейший стимул, чтобы что-то делать в этом мире. Страх. И когда человек освобождается, у него остается вот этот долг. Позаботившись о том, чтобы Бригу или другие великие мудрецы в гневе своем не испепелили его, Хиранья-Кашипу с помощью аскезы стал более могущественным, чем они, и тоже подчинил их своей власти. То есть вот интересно, что тут в этом случае демон сильнее мудрецов, даже великих преданных, таких как Бригу. Вот это вопрос, конечно. Жители Вайкунхи стали такими могущественными демонами. То есть сила аханкары какая была. За силой аханкары скрывается духовная сила. В чем заключается духовная сила? В вере, в твердой вере, которая не знает сомнений. Это духовная сила. Верим, что Кришна — Верховная Личность Бога. Если нет сомнений, это сила. И аханкара также, но нужно быть уверенным в своей силе, в своем превосходстве, в исключительности. Это тоже сила. Сила аханкары. Таким образом, человек, изучающий шастры, может развить очень сильную аханкару тоже. Уверенность в знании. Вот как Хиранья-Кашипу, он знал, что с триадой связываться не нужно. Он был разумен. Понимал, что это трансцендентные как бы существа. Ненавидел Вишну, но... А мудрецов он покорил, потому что его вера в себя была сильнее, чем их вера в Бога. Даже. Вот так. Вот это демоны. Они уверены, что есть Бог. Я есть Бог. Он даже может бросить вызов Вишну. По-настоящему. Вот такие они бесстрашные становятся, могущественные. Ну и представьте, какой гнев Хиранья-Кашипу испытывал, когда Прохлад Махарадж ему проповедовал. Как видим, даже обитателям высших планет, куда попадают только благочестивые души, все равно приходится страдать из-за асуров вроде Хиранья-Кашипу. Во всех трех мирах нет такого места, где можно было бы жить спокойно и благополучно, не зная никаких тревог. Нет такого места. С материальной точки зрения это описывается здесь. Материальный мир описывается такого. Конечно, в материальном мире можно жить, как в духовном мире, не запрещается, это не противоречит законам материальной природы. Законы Бога не противоречат. Более того, они являются естественным правилом. Не надуманным правилом, а естественным правилом для всех живых существ. Это законы Бога. Это заповеди или витхи нишеды даются. Причем для совершенно разных укладов, разного типа людей. Для живых существ ниже человеческой не нужны заповеди, нужны условия жизни и все. Они полностью обуславливаются условиями. Но человек, если он демоничный, если у него аханкара есть, он будет менять условия своей жизни. Животное не сможет. Оно живет всю жизнь в своих условиях, и у них нет этого прогресса как бы материального. Они стремятся к комфорту. А человек, если он помещен в простые условия, земные условия, где нужно работать, выращивать хлеб, чтобы поесть и прочее, трудиться нужно, он пытается изменить эти условия, чтобы освободить себя от аскезы. И он достигает этого. Он создает искусственный мир. И в этом искусственном мире, поскольку он не предназначен для человека, не предназначен для человека, человек просто придумал его искусственно, он не приносит пользы его как бы духовному развитию. И еще больше людей демонизируются на самом деле в своих собственных искусственных условиях, какой бы они хотели жизнь для себя. Они медитируют именно на это, затем пытаются строить планы, как устроить такую жизнь, которую я хочу сам для себя, сам для себя. Как наслаждаться в этом мире. И преданный, он меняет свои планы, он планы эти не составляет, это против правил естественной жизни. Он принимает то, что есть, и планирует служение Верховной Личности Бога. Планы предания у него, другие совершенно планы. И он понимает одну вещь, сознает преданный, если он серьезный, что те условия, которые ему выпали по закону судьбы, это правильные условия, и для него необходимые. Этот путь он должен пройти, который дан ему именно. Не менять условия жизни, не обуславливаться искусственным образом. Если мы не меняем окружающий мир, мы не можем глубоко обусловиться, потому что аскеза. Мы начинаем понимать, что жизнь, она внутренняя, совершенно иная должна быть. И как же мы достигаем этой вот другой жизни, тем не менее, в таком вот судьбоносном обусловленном состоянии, где все-таки есть страдания. В Гите говорится, что обретя это сознание Кришны, ты не будешь замечать страдания. Для тебя будет одинаково, что удача, что неудача. Это что за сознание такое? Что это? Это вне аханкары. Аханкара заметит эту разницу, несомненно. Как это? Подождите. Разве это возможно? Не замечать страданий? Вот я сейчас вас ударю, вам будет больно же, и вы что, не заметите этого разве? Нет, нет, мы почувствуем боль. Но мы не увидим в этом страдания. Мы увидим в этом тоже смысл какой-то. То есть мы сможем понять, почему это произошло. И таким образом, если мы сознаем действительность, то это уже не является страданием. Это осмысленная деятельность, которая нас может возвысить над врагами и друзьями, понятиями. Над теми, кто нас бьет, и тех, кто нас гладит по голове. Обычно мы привязаны к тем, кто нас гладит по голове, говорит комплименты, ненавидим тех, кто нас бьет. Но чувствуя то и другое, мы можем осознавать другую реальность. Законы Бога, они вне аханкары, то есть предназначены для всех людей. «Я» означает, что все остальные такие же «я». Вот. Если мы это видим, аханкары нет. Если мы уважаем себя, мы уважаем также других, точно так же. Мы любим себя, мы любим также других, точно так же. Они же такие же, как и я. Это то же самое. Разницы нет. Мы одинаковы духовно. Но аханкара говорит, нет, остальные не так значительны, как я. Я значительнее, моя жизнь важнее. И ради спасения своей жизни я должен убить кого-то, если это нужно. Пока есть аханкара. Но если аханкара нет, даже человек не будет защищаться, если он не нападает. Но это высокий уровень. Для людей, как бы вот практикующих, рекомендованы разные правила, в зависимости от их как бы, развития. Если агрессор нападает, вы имеете право проявить отпор, взять оружие, защищать себя и даже уничтожить агрессора. Это материальная платформа. Если взять чистую духовную платформу, то человек не придает этому значения. Но он думает, значит, пришло время мне уйти из этого мира. Как, например, Махараджа Парикшит. был проклят быть укушенным такшикой. Смертельное, смертельное проклятие. Он не стал противодействовать. Он понял, это время пришло. Воля Бога. Кришна меня зовет обратно. Бог. Это Шримад Бхагаватам пишет. Трансцендентно. Итак, есть, как бы нет предела для злодеяний демонов и нет предела для благочестия преданных. Нет такого предела. Предел ставят опять же демоны. Предел благочестию ставят как раз демоны. И тем не менее, чтобы демоны не брали верх над преданными, об этом забудет сам Верховный. Паритраная садунам, так он говорит, Бхагавадгите. Винаша я чадушкритам. То есть садунам, паритраная садунам, я защищаю, прихожу из века в век, чтобы защитить садху, святых людей. Они себя сами защищать не любят. Кто их защитит? Они от меня зависят. Я сам прихожу, чтобы защитить их. Прохлада Махарадж защитил Нарисимхадев. И Винашая. Винашая усмирить. Винашая. Подчинить. То есть он не уничтожает их полностью. Это их мир, собственно, материальный. Нельзя делать. Материальный мир предназначен для демонов, для материалистов. Он не предназначен для преданных. Преданные, собственно говоря, ну, неправильно поступают, когда вмешиваются в жизнь материалистов. Что для преданных есть духовный мир. Здесь и туда. А здесь мир другой. Здесь властвует невежество, тут вот аханкара, тут вот полубоги, тут те, кто заинтересован в материальных наслаждениях. Это их мир. И демоны здесь должны иметь полное право жить. Выделено Богом место для них. Специальные планеты, миры. Но даже в материальном мире они не любят благочестивых вот этих полубогов или зарождающихся садху, они хотят вообще полностью искоренить все это благочестие и только свои я установить, свои законы. Поэтому даже в материальном мире, несмотря на эти разные гуны, они не любят гуну благости, которая так или иначе как-то вот просветляет присутствие Бога. Даже тень Бога не любят в этом мире. Поэтому даже в материальном мире, хотя все материалисты здесь, и полубоги, и демоны, они враждуют. Так создан этот мир. Мы прочитали все тексты, да? Правильно?
Да, прочитали.
Можно бесконечно говорить об демонах и полубогах. Но это не решит нашей проблемы. Вот. Чем же мы заняты здесь с вами? Мы заняты тем, что мы очень боимся демонов, не понимаем преданных. Потому что преданы разных уровней. Бывает. Все боятся, все преданы боятся демонов, боятся агрессии вот в нашу сторону. И не понимают, не все понимают, что делают преданные. Это, может быть, позиция практикующих преданных, которых большинство. Поэтому, если мы говорим о демократии, она неприменима в духовных обществах. Понять то, что говорит Шрила Прабхупада или его книги, это непростая задача. Кажется, что мы понимаем что-то. И действительно, что-то мы понимаем на уровне ума и своих способностей. Лишь только на определенном уровне. Но практически приложить знания мы не все понимаем, потому что мы не всегда умеем строить отношения должным образом. Мы не понимаем друг друга. То есть преданных, по-разному обусловленных, разных поколений преданных. Есть ученики Шрилы Прабхупады, иногда они устраняются на дистанцию, потому что их не понимают младшие преданные. Потому что иногда приходят, обостряются какие-то материальные планы, желания или неудачи, потери. И преданные этого уровня, они беспокоятся сильно. И думают, вот, гуру не поможет мне в моей материальной жизни. И большинство вопросов, которые лично я получаю от преданных на даршинах, это только личный материальный вопрос. практических духовных вопросов не задают преданные. Это, ну, на уровне садана бхакти большинство таких преданных. И что Прабхупада объясняет, чтобы вот понять все же, да, понять, что же мы должны делать. Он объясняет, что постепенно задача преданного постепенно освободиться от демонических качеств, которые у него есть внутри. Вот этот момент очень важен. Преданные забывают об этом, потому что говорят, ну я практикую, у меня садана бхакти, я читаю книги Прабхупады, я повторяю святые имена, они забывают, что демонические качества присутствуют даже у незрелых преданных. И именно в этом является проблема. В этом сложности. И пока жизнь как-то устроена благоприятно, у них нет вопросов. Они даже не всегда приходят послушать Бхагавату или читают книги. Ну, это у меня все нормально, в принципе. И только когда материальная проблема возникает, у них возникает вопрос. Это уровень полубогов. Они обращаются к Господу Вишну, куда у них проблемы в основном. А так они вот описываются у них лестницы из коралла, боже мой. Там такие красавицы, что... И они так красивые, что они от себя даже глаз оторвать не могут. Такие условия жизни. Настолько они поглощены этой медитацией, вот этой вот роскоши, красоты, счастья материального на высших планетах. Но, тем не менее, видите, зачем нужны демоны? Чтобы разрушить эту иллюзию. То есть тогда приходит Хирани Кашипу и начинает издеваться над ними. Ты кто такой? Тебя как зовут? Индра. А что это означает вообще? Ты что о себе возомнил? И на голову, и по лицу его. Без всякой причины вообще. Он говорит, да, господин, слушаюсь, слушаюсь. Представьте себе. Какой ужас. Мы скажем, как над такими личностями полубоги или интеллигенция в нашем измерении? Хорошие люди, как над ними так издеваются вообще? Мы не понимаем этой причины. Даже преданные могут не понимать. Как над хорошими людьми такое может происходить? Это материальный мир. Все материально здесь. Даже мир полубогов материальный, несмотря на это богатство и красоту, это все материальная среда. Вот так как бы, ну, вкратце, если говорить, устроены вот эти две противоположности. Также и демоны, если они слишком уже угнетают садху и полубогов, в этом случае Господь приходит. Но он не приходит, его умоляют прийти полубоги. Вот как он приходит. Ему до этого никакого дела нет, что происходит в материальном мире. Это, говорит, ваш мир, это наш, там сами все устраиваете. Он отречен, вы тут не найдете его. Он в полном отречении в материальном мире. Он всегда в отречении. Он свободен. Он никак не связан с этим миром. И тогда полубоги, поскольку они страдают, они в конце концов идут к Господу Брахме, к другому измерению, там нет аханкары, он услышит, он обязательно услышит. Человеку, который нет аханкары, обязательно вам поможет услышать, что никогда для себя не живет. Другой будет измерять, для меня это будет как-то выгодно или полезно, или посильно, чтобы помочь ему или нет, может отказать. Ну, я не могу в силу причин. Но Брахма, если вы обращаетесь к нему искренне, он помогает, полубоги быстро помогают. Благость такова. Они идут к Брахме и жалуются, что вот твое творение, Господь, Брахма, и мы здесь, твои слуги, ты для нас как верховная личность Бога. Мы молим, освободи нас от этого гнета. Но Брахма говорит полубогам, ну как я могу вас освободить от этого гнета, если я сам благословил Хиранья-Кашипу. Вы не сможете его убить. Никто не сможет его убить. Тогда нужно обратиться к Господу Вишну. Проблема не решается даже Брахмой и Шивой. Само же благословение Брахмы становится проблемой. И тогда они молят Господа Вишну. Говорит, я скоро приду. Все сделаю. Они не знают, как он придет, что он будет делать, но он дал слово. Услышал молитву, так он приходит. Не то, что он сам решает, не то, что он смотрит это все, у него терпения не хватает, сколько можно, в конце концов, все, я пошел. Не держите меня, я пошел, все, я в гневе. Нет, не так. Гнев его исходит не от материальной причины совсем, а от того, что он хочет защитить Прохлада Махараджа. Трансцендентный гнев. Он не доверяет свое ложное эго, у него нет ложного эго. Он вообще для себя ничего не делает. Все служат ему, наоборот, но он для себя ничего не делает. Он даже сам не ест, знаете, его кормит Ешода. Он может и сам есть, конечно, но вообще это должна быть причина какая-то, у него нет голода. Причина всегда в преданных. Он просто удовлетворяет желания преданных. Так он существует. А ему не нужно удовлетворять свои желания, он самодостаточный, фактически у него никаких материальных желаний нет. Необычное живое существо, что касается положения Бога, это загадочное, самое загадочное живое существо и непостижимое. Как же он действует, как он вообще существует и почему он так выглядит, никто не знает толком. Пока не обретет эту великую прему, полностью не очистится и достигнет премы бхакти, и только тогда начинает понимать эти отношения, его форму, его качество, его действия, как он является в этот мир, без всяких законов природы материальной, как же он появляется здесь. Это открывается через преданное служение. По-другому это невозможно никак описать или объяснить. Поэтому, естественно, что атеисты или материалисты, те, которые не заняты преданным служением, даже верующие, не заняты преданным служением, не смогут осознать Бога должным образом. Это касается, дорогие преданные, и нас с вами, если мы недостаточно заняты преданным служением. Мы тоже будем далеки от Бога достаточно. И преданное служение, конечно, есть 9 методов, но нужно понять, что не просто шраванам, а это должно стать преданным служением шраванам. Не просто киртанам, это должно стать преданным служением. Слушать и повторять можно и на материальной платформе. Мы так и жили, и такой опыт мы как раз и имели. И этот опыт мы применяем и здесь. И что же это за опыт такой? Это слушает аханкара. О, это интересно. А это я просто не заметил. Выборочное слушание, или невнимательное слушание, или внимательное выборочное слушание, или без сострадания слушание. То есть в разных гунах бывает шраванам. Да? Так вот там описывается, в разных гунах совершается преданное служение. И как же он становится чистым? Когда шравана проникает в сердце уже в самое. И киртана из сердца исходит, и так далее. Все вот эти процессы должны быть непосредственно одухотворены из сердца. Поэтому это кажется, что это простой метод. Шраванам, киртанам просто вы слушаете, повторяете святые имена, и все. Но нет, это кажется так. С внутренней точки зрения это еще далеко оказывается до преданного служения. Даже когда мы повторяем святые имена, мы можем чувствовать, что я еще не чистый преданный. Даже когда читаем Бхагаватам, слушаем Бхагаватам, мы тоже можем сознавать, что мы все еще несовершенны и далеко, далеко до какого-то понимания реальности духовной. Реальности духовной. Для нас все еще что-то остается несбыточным, неосуществимым. Все еще дистанция сохраняется. Могу ли я увидеть Хирани Кашипу, Нрисимхадеву, Прохлад Махараджи. С помощью Шравана Киртана, возможно, каждый может увидеть. Но я думаю, что я не могу, это было давно, и как-то возможно для меня. И вот, то есть я начинаю размышлять с материальной точки зрения. С точки зрения своих материальных способностей, это невозможно, конечно. Никакие материальные способности не откроют нам эту лилу. С другой стороны, любой человек может проникнуть в эту лилу чистым сердцем. Любой. Почему невозможно? Ведь мы же души. Каждый из нас – душа. И Вьясадева писал Шримад-Бхагаватам для каждого человека, для всех. И, конечно, есть готовые, есть менее готовые или совсем не готовые к тому, чтобы услышать это все повествование, в чем он сомневался, но Нарада Муни, его гуру, Духовный учитель все же настоял на том, чтобы он описал эти лилы для людей. Даже если они не готовы, он привел пример свою прошлую жизнь, был сыном служанки, плохое низкое рождение, но он в той жизни стал совершенным. Просто потому, что слушал эти повествования. Вот. Хорошо, дорогие преданные. Кстати, недавно, совсем на днях, мне прислали отчет Санхи Аватары Прабу, его Харинама Киртаны, вот, туры по Средней Азии. Это вне всяких, значит, ожиданий, то, что мы увидели. Это были потрясающие, потрясающие служения. И особенно как вот реакция людей удивительная, как они танцуют, узбеки, таджики, не знаю, все, как они танцуют в харинаме, как они радуются, удивительно было смотреть мне, экстатично. И там, может быть, всего 5 человек их было. Но очень экстатичный отчет был, потрясающий. То есть это, конечно, очень радует, что в Средней Азии вот харинама Санкиртана... Вот, недалеко до триумфа, мне кажется. Так, если дело дальше пойдет. Вот, главное — это воспевание век Кали. Меньше философии людям рассказывайте, больше воспевания. И потом, когда уже появляется вкус, изучение шастр становится правилом, только когда уже утвердились во вкусе воспевания святых имен. Тогда это правило можно вводить. Изучайте книги. И иначе это не принесет пользы изучения книг. Мы видим, что книг распространено где-то 500 000 000, может быть, больше уже по миру. И люди не читают книги в основном. Не умеют читать. У них нет вкуса к чтению. Даже у многих преданных мы видим, что нужно усилия, чтобы читать книги Прабхупады. Вот. Поэтому киртан должен быть впереди. Киртан дает нам этот вкус к слушанию, воспеванию, к чтению книг, к смаранам, к размышлениям о Кришне. Через киртан можно возродить. То есть киртан — это 3 процесса одновременно, это шравна, киртан, смаранам, сразу 3. Киртана обеспечивает 3 процесса преданного служения. Это самый могущественный способ. И Шримад-Бхагават, он тоже должен проводиться в форме киртана, без аханкары, без демонстрации своей учености, а именно прославить Кришну, прославить его преданных, прославить Шрилу Прабхупаду. Это тоже должен быть киртан. Тоже в этом есть трансцендентный вкус тогда. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, будут ли у нас вопросы? Азия Вайрагья.
Харе Кришна, Чайтанья Чандрасарабху, спасибо большое. Да, вопросы есть, вот уже поднятые руки. Дорогие преданные, если у вас есть вопросы, комментарии или дополнения, вы можете поднять руку, нажав на определенную кнопку, и мы вам включим микрофон. Также, дорогие преданные, по мере возможности включайте камеры, видео. Да, пожалуйста, Матаджи Адити, включайте микрофон.
Я хотела бы задать вам вопрос касательно лекции. Спасибо вам большое за эту лекцию, она прям была очень кстати. Хотела задать вопрос, как находить проповедникам руководство в проповеди, потому что очень много там вопросов возникает в процессе. Иногда демотивация происходит, когда сталкиваешься с людьми, думаешь, это не актуально, потом теряется твоя вера, ты как-то еще не с твердой верой это делаешь в проповеди. И второй вопрос про джапа-медитацию. Как найти мотивацию к ней? То есть, что такого должно быть, чтобы это было как вот центр твоей жизни? Какие должны быть такие вот правильные мысли перед тем, как это делать? Спасибо большое.
Какова настройка на джапу? Просто присутствие преданных. Самое важное. Присутствие преданных – оно самый могущественный фактор для настройки. И в присутствии преданных может быть настройка что угодно. Просто Харирнама, Харирнама и Вакевалам прочитал, и все. Но присутствие преданных — это прозвучит. Обязательно прозвучит. Это главная настройка. Либо Если нет у нас большого количества преданных, мы дома, мы можем пропеть самсара даванала ридалока, потом молитву на Нарисимхадеву, потом провести гуру пуджу, ну, насколько позволяет наше время, дома вот, пропеть все эти службы. И тоже это прекрасная настройка на джапу, замечательная настройка на джапу. Но самое важное — это присутствие преданных. Это может быть в уме или физически, это хорошо. Это лучше всего. А первый вопрос я не совсем усвоил. Пожалуйста, повтори его.
Да, я имела в виду, как найти руководство, которое как в проповеди. То есть, когда возникают вопросы, как найти такое руководство?
Руководство по проповеди, да? То есть ты проповедуешь, иногда у тебя возникают какие-то трудности или вопросы в проповеди, да? Тебе нужно с кем-то посоветоваться. И как найти руководство? Просто...
Вообще, я хотела бы к вам обратиться также. Что делать, когда происходит, то есть у тебя вера еще самая слабая, когда ты пытаешься проповедовать, любые какие-то слова из меня, они ломают твою веру, и ты думаешь, что, наверное, этого не стоит делать. Хотя есть желание сильно делиться этим знанием.
Нет, когда ты проповедуешь, дело не совсем даже в вере как таковой. Вера уже есть какая-то, иначе ты вообще не начала бы проповедь. Уже есть платформа как бы веры. Раз ты спрашиваешь об этом, уже делаешь это к тому же. Скорее всего, дело не в этом, а... Дело в том, что необходим элемент сострадания. Если недостаточно сострадания, что я подумаю, когда проповедую? Ну, зачем это людям нужно? Ну, не нужно им, ну, пусть занимаются своими делами, они раздражаются, они там заняты все, у них там семьи, дети кормить надо, там денег мало, я их беспокою вообще. Еще деньги у них прошу за книги, боже мой, отнимаю. Это без сострадания проповедь. Материальные аргументы сразу приходят, и мы говорим, а это не нужно людям. Они так хорошо живут, и, собственно, у них нет потребности в этом. Чего я буду беспокоить? Это без сострадания. Но если есть элемент сострадания, мы можем преодолеть вот этот вот барьер ментальный. Он сильный, может быть, барьер. И проповедовать всем Прабхупада, вот он всему миру проповедовал, смотрите, очень могущественно. И если слышать его голос, Прабхупады, как он говорит, какие аргументы приводит, там сострадание, знаете, матери бенгальской, которая вот может ухаживать за ребенком, который не умеет говорить. Она все почувствует, что ему нужно. Она все поймет, что ему нужно. Вот это проповедь Прабхупады. Он все какие аргументы у нас в уме появляются, все вот эти вот мысли, он все это вот обыграет, все это заденет, все это разъяснит. Вот как вот бенгальская мать, понимаете, перепеленает, помоет, вот, и свежие пеленки, подгузники сделает. Все. Все нечистоты уберет. Это сострадание. Это сострадание. Потому что человек может быть в своих нечистотах находиться привычным образом. Понимаете, да? Когда я был ребенком, я не любил мыться вообще. Мать не заставляла силой. Надо мыться полностью. Я говорю, зачем мыться? Я чистый, я умывался сегодня вообще. Мне надо раз в неделю полностью мыться. Я говорю, не хочу. Она мне доказывала, посмотри сюда. И меня берет голову, там пальцы запускают в шевелюру, и там песок выгребает вообще. Это чистый называется, да, песок? Я говорю, да, нормально. Нет проблем, я чистый все равно, я отставил свою позицию. Какой чистый песок в голове? Ты что, на голове ходил, что ли? Почему у тебя песок в голове? И так вот показывал. Всегда мы с ней ругались, когда нужно было мыться. Потому что можно привыкнуть жить в своих гунах, в своих нечистых привычках. И тогда нужна мать. А кто это сделает за нас? За нее. То есть никто, если ни у кого нет таких качеств материнских, никто это не будет делать. Грязный – твоя проблема. В невежестве – твоя проблема. Страдаешь – твоя проблема. Тем более мы знаем законы кармы. Конечно, твои проблемы, не мои проблемы. Страдай сколько угодно, и ты должен страдать вообще. И чем больше, тем лучше. Чем хуже, тем лучше. Такая философия тоже есть. Поэтому, чтобы проповедовать, конечно, нужны какие-то элементы сострадания. Хорошо? Но у тебя же есть сострадание. Я же вижу. Иначе ты не спрашивал о проповеди вообще. Хорошо. Еще вопросы?
Дорогой Гуру Махарадж, преданный мой поклонник, пожалуйста, храните. Все, дорогой Гуру Махарадж, большой. У меня такой вопрос. Мы же знаем, что результат любого действия зависит от мотива, от мотивации. То есть можно одно и то же действие совершить, но из-за разных мотивов результат будет разный. Вот как получается так, что демон Хирани Кашипу, он имел очень плохой мотив. И по сути... Он основывался на вере о том, что он Бог, он может стать Богом. Но это ложная вера, как ноль. Это же неправда. А мудрецы, которых он одолел, они оказались слабее его, но их вера была истинной. Хотя его вера была сильнее, чем их вера. Но как так оказалось, что он оказался их сильнее? Почему вот эта истинная, но хотя маленькая, но истинная вера, она оказывается слабее, чем большая вера, но ложная?
Невежество сильнее знания в материальном мире. Может быть. Это материальный мир, потому что. Знаете почему? Потому что все в невежестве в материальном мире. Даже мудрецы. Мы называем их мудрецами, но они мудрецы в материальном мире. Там все еще невежество. И это невежество, оно сложнее, чем невежество демонов. Усложненное невежество. Например, великие мудрецы однажды собрались, чтобы выяснить, кто же из трех богов верховная личность Бога. Видите? Очень сложный вопрос был. Что им мешало понять вот эти великие знания, материальные знания? Вселенная, они с точки зрения Вселенной, материальной Вселенной пытались понять, и не смогли. Видите, ведь это все равно отождествление существует. Поэтому они как бы теоретически понимали, что Вишну — верховная личность Бога, но как доказать практически всем остальным демонам тоже? Тогда Бригумуни должен был пойти на риск, совершить оскорбление трем божествам. И вы видите их реакцию. И по этой реакции они уже доказали, что Вишна — верховная личность Бога. Видите, сколько усилий было. А что касается демона, он говорит, я Бог. Вот и все. Вот и все. Все очень просто. Что тут сомневаться? Вы что, сомневаетесь в этом? Я докажу. И он доказал. Он починил всех полубогов. И если, скажем, кто-то не может доказать всем, что он Бог, он доказывает какой-то группе людей, в которой он принимает, что он главное лицо здесь. Или ценное лицо здесь. Иначе он как будет в материальном мире жить? Обесцененный. Он будет страдать. Ему нужно чувствовать, что он важное лицо. Вот иметь детей – бремя. А с другой стороны, вы главное лицо становитесь. Вы говорите, они делают. А если не сделаешь, вот тебе. Так же, как вот Хирани Кашипу Индру шлепал. И он чувствует, что он выше других. Также родители, они, ну, материалисты. Все родители такие, они материалисты, они по отношению к детям. Они их контролируют, а так чувствуют себя самодостаточными, важными. Хозяин в своем доме уже как-то можно господствовать, понимаете? Вот это материальная среда, видите? Не удивляйтесь, тут в Бхагавад-гите Кришна просто об этом говорит, очень просто. В этом мире нет совершенных людей. Нет. В этом мире материальном нет совершенных людей. Про всех говорит. А все совершают ошибки. А в духовном мире все чисты и непогрешимы. А в материальной среде все обусловлены. Если мы, даже если говорить о прохладе Махараджи, то иерархия идет дальше. Еще есть выше преданные прохлады Махараджи. Хануман, А Хануман говорит, выше еще Пандавы. Панда говорит, выше жители Двараки. Наконец, жители Двараки говорят, но это только Галока Вриндавана. Это только жители Вриндавана. То есть это уже в духовном мире. И Господь Шива сказал то же самое, что в материальной вселенной нет преданных. Нет преданных в материальной вселенной. С этой точки, видите, это относительные моменты, относительные моменты. В материальном мире все относительно. Кто святой, кто не святой, это относительно. Каждый может быть святым относительно, относительно быть злодеем. И все это относительно будет. Не абсолютно. Так есть абсолютная преданность. Да, но не в материальном мире. А в абсолютном мире. Как? Хозяева, я не знаю, тут есть руководство.
Да, пожалуйста.
Гуру Махарадж, вы сказали, что преданным не нужно вмешиваться в мир материалистов. А как на практике это выглядит? Как преданные вмешиваются? Могут вмешиваться?
Иголкой. Иголкой. И если, скажем, вы идете к врачу, так он не вмешивается в вашу жизнь, верно же? Но вы сами приходите, говорите, ой, там болит, он говорит, ну, он берет иголку. Вы не хотите этого, но вы принимаете, потому что вы сами обращались к нему, и тогда иголка входит, инъекция дается. Также здесь мы видим, что люди многие страдают и жалуются на жизнь. Могут обратиться к вам, как к преданным, или как к астрологам, или как к мудрому человеку, или как к психологу, неважно. Вот когда они обращаются, а книги мы распространяем, ну, как некий танец просто, даже без философии. Увлекаясь таким танцем, как Харинама. Они думают, о, это просто хороший человек, вот я и купил. А тут я вот поплясал хорошо, порадовался и тоже купил. Так они думают. Но чтобы именно дать знания людям, нужна инъекция, иголка, деятельность врача. Врач же не бегает по городу, не ловит больных. Он не беспокоит, пока они сами не придут. Ну и сегодня, на самом деле, все люди уже спрашивают, как жить дальше. У нас нет проблем с проповедью, верно же? Собственно, мы приходимся ко двору сейчас, в этом мире.
Пожалуйста, Илья. Гуру Махарадж, дорогие преданные, читайте Чатра Прабху, спасибо вам огромное, очень рады видеть вас дома, спасибо, что каждый день организуете лекции. Вот вчерашнюю лекцию в онлайне уже 300 человек слушало, на сегодняшний день уже 2000 людей посмотрели. Я очень хотел поблагодарить вашу команду, которая позволяет нам общаться с вами. А мой вопрос следующий, вы упоминали на Радамуне, подскажите, пожалуйста, вот говорится, что у него нет отца, но он, Шримад Бхагаватам, обращается к Господу Брахме, как к отцу. Как это происходит, и нужно ли нам медитировать на Господа Брахму, как на своего отца, Хари Кришна?
Нет. Нет, вряд ли мы сможем это почувствовать, родство с Господом Брахмой сейчас. Непрактично, конечно, это огромная дистанция материальная. А Нарада изошел из сердца Брамы. Родился от Брамы, поэтому Брама его отец. Мы рождены непосредственно от своих родителей, и род человеческий берет от Ману. И с Ману тоже связи нет у людей современных. Они не знают Ману Самхиты, наставления Ману. Они даже неприменимы полностью в Веккали. Поэтому, ну, полный разрыв вот этой родословной. Мы опираемся только вот на биологических родителей, и все. И то непрочно. Поэтому не думай, что это возможность сегодня себя осознать сыном Брамы. Мое понимание такое.
Следующий вопрос. Двича Мани Прабху.
Спасибо большое. Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Я подключаюсь из Америки, из Сан-Диего. Я хотел задать вопрос по поводу Лилы Схирани Кришнапур. Когда он рассказывал философию Бхагавад-гиты, когда он приводил пример с птицей Кулинга и королем Суяки, мне было интересно узнать, вот Хирани Кришнапур рассказывает Бхагавад-гиту, но сам он не следует этой философии. Как же тогда у него получилось умиротворить своих родственников, если сам он не реализован в этой философии? Такой вопрос.
Он реализован в философии. Просто он себя поставил на один уровень с Богом, выше Бога. Только в этом разница. Он реализован, Хирани Кашипу, по философии.
Философия Бхагавад-гиты, если вот обратиться к 7 главе, например, Бхагавад-гиты, то мы принимаем Господа Кришну как Всевышнего, а Хирани Кашипу он только рассказывал о том, что есть различие между телом и душой. Он не принимал Господа Кришну.
Да, можно не принимать Господа Кришну Верховной Личностью Бога, но знать об этом, что Он Верховная Личность Бога. Он знает, что Вишну Верховная Личность Бога, но он уже не доверяет Ему как Верховной Личности Бога, потому что обвиняет Его в пристрастности. Теперь поэтому я могу занять это место. Вот такие у них отношения. Это отношения. На самом деле, если посмотреть внимательно на отношения Господа в этом мире с преданными, можно даже удивиться. Взять Ядовов, это его семья, Ядувамша. И что же, Ядовы не все согласны с ним, и некоторые даже против, имеют мнение и действуют против его решений. Взять Сатраджита того же. Не хотел камень Кришне отдавать, ни в коем случае. Там Лила произошла. Это было в Двараке. И другие также, Ядовы, они не очень-то жили в мире. Кришне приходилось совершать усилия, чтобы как-то их умиротворять. Это была его семья. Некоторые дети были с ним не согласны, с Кришной, в Двараке. То есть, видите, это индивидуальность. Не то, что это его беспокоит, Кришну. Кришна может быть не обеспокоенным чем этим. Но по факту вот, у каждого есть еще свое понимание, свое мнение, и даже кто-то может быть не согласен с мнением Кришны. Это среди преданных. Как среди преданных есть вечная тема для споров. Когда вы попадаете в это измерение, вы всегда к этой теме подойдете. Когда аханкара обостряется чуть-чуть, к этой теме все подходят. Падала джива или не падала из духовного мира? И начинается бесконечно вот эта проблема. И хотя Прабхупада уже дал объяснение, уже письмо есть на этот счет, развернутое, но они все равно другие аргументы ищут какие-то, и свое мнение еще имеют, боже мой. И Прабхупада говорит, вы мои ученики, например. И вы можете слушать меня, можете не слушать меня, но все равно мои ученики. Так же, говорит, у Кришны. Он Верховная Личность Бога, но вы можете его слушать или не слушать, но все равно Верховная Личность Бога. То есть такой вопрос неоднозначный, видите, что касается отношений с Верховной Личностью Бога, дживы. Есть много разных примеров. И в духовном мире тоже... Все имеют свое мнение. Кришна, разве ты поднял Хумгардхан, говорит Мадхумангал. И не ты, совсем убил Путану тоже. Это я мантры против ракшасов читал, вот она и умерла. Они тоже спорят с ним. Вот это должен съесть. Я для тебя приготовила, ешь. Ты не должен воровать, он ворует все равно. Не дают ему свободы. Но там бхакти связывает его, бхакти. Как только бхакти появляется, он оказывается связанным преданными, которые тоже могут мыслить не так, как он, или чувствовать не так, как он, и он как-то с этим справляется. Для него это лила, для него это ананда. И все превращается в ананду таким образом. Понимаете, да? В материальном мире вот эти разногласия, они не превращаются в ананду, а нирананду, уменьшают ананду. Хорошо? Америка убеждена?
Хотела поблагодарить вас за ваши лекции, за все интервью, которые вы даете. Мы все слушаем, тут много людей слушают, потом делимся по телефону. Вот. Поблагодарить Айзе Вайрагию, Карабаджан Прабу, всю его команду тоже, потому что такая привязанность появилась вот к этим лекциям, к утренней джапе, что вообще это уже становится просто жизнью, не можешь жить без этого. Ночью ложишься и думаешь, Господи, скорее бы встретиться вот со всеми, вот с этой семьей, почитать джапу. И вот как вы отвечали на вопрос, а дети, матушки, сказали, что очень важно присутствие преданных. И действительно, присутствие преданных, оно так вдохновляет слушать лекции, задавать вопросы. Вот я, если честно сказать, через 30 лет практики я учусь просто задавать вопросы. Потому что я никогда не задавала. Хоть даже если мне было что-то непонятно, я как-то ждала время, когда мне это откроется через какие-то лекции, через чтение. Вот, спасибо. В самом начале лекции вы сказали такое слово хорошее, что мы... Живое существо, душа демонизируется. То есть, живя для себя, она приобретает вот эти демоничные качества. И также мы слушаем лекции по утрам маленькие Шрилы Прабхупады. Он говорит, что когда мы воспеваем Святое Имя, проповедуем, читаем, то мы кришнаизируемся. И вот насколько это важно, харинамы, которые проводили, преданные приезжали, просто был какой-то праздник, так они нахлынули. Вот. Много хочется сказать, конечно. Спасибо, что вдохновили, сказав, что преданное служение, оно очень трудное, чтение и джапы, и все. Но это надо, у нас очень высокая цель, поэтому и процесс не такой легкий, и это очень вдохновляет. Вот. А вопрос у меня такой, вы сказали, что преданный, он принимает условия, в которые он попал, и не старается так их изменить, а наоборот прибавить к ним духовную жизнь. Вот. Как вот это, мы все-таки стараемся же менять, и многие преданные даже переезжают, и как вот понять, или это условия слишком уж сложные для практики преданного служения? Вот. И еще такой вопрос, что для чего нужны демоны? Вы сказали, ну, люди в такой иллюзии находятся, что они счастливы, действительно, у них и условия хорошие. Зачем им менять жизнь? Зачем им эта духовная практика? А иногда же люди получают страдания не от демонов, а от болезни. Как вот им правильно объяснить это?
Болезнь – это тоже демоны. Большое. Это тоже демонические.
Спасибо еще. Хотела поблагодарить за вашу ученицу Дивьянги Рукмини, которая в нашей семье сейчас заботится и как-то влилась. Спасибо большое. Очень хорошая ученица у вас.
Спасибо, спасибо за такие прекрасные слова, вот такое настроение. Старшие преданные всегда очень ценны, все, что они говорят, все очень глубоко. Поэтому спасибо за эту глубину вот, реализации. За 30 лет преданного служения, конечно, уже все благодарны будут, просто вот видя такой пример. А условия, в которых человек живет, они предназначены для того, чтобы обучиться, извлечь уроки. И, конечно, есть условия, которые могут уничтожить человека, его духовную жизнь, допустим. В этом случае ради духовного блага, да, для того, чтобы было благоприятно для преданного служения, можно изменить условия. Но не для комфорта, конечно же, это делать с другой целью. А стандартный ответ заключается в том, что мы попадаем в условия те или иные для обучения, для того, чтобы извлечь урок, научиться чему-то. Например, кто-то учится просто честно работать. Много жизни в этом может идти на это. Будет помещаться снова и снова в ту же самую ситуацию, пока не научится честно трудиться, например. Ага, вот. То, что он не делал никогда, не любил делать. И мы же видим, что в жизни обычно приходится делать то, что нам не нравится делать, как правило. В этом обусловленность, да, то, что нам не нравится, обусловленность существования, что я не хочу, но надо это делать. Вот. Это как раз называется урок жизни. То есть гуру говорит то же самое, как гуру действует. Он говорит то, что ученик может и не хотеть делать. Рано вставать, там, практиковать, быть смиренным, прощать, там, прочие принципы соблюдать строго. Не все это ложится как бы на нашу природу материальную, но мы принимаем, должны принять, потому что иначе мы не научимся. Вот, поэтому жизнь устроена так же, а Кришна, Адигуру, поэтому можно сказать, что нас учит также материальная природа. Если мы не учимся от духовного учителя, нас учат тогда обстоятельства, сложившиеся в нашей жизни из-за наших прошлых поступков, реакций. Но опять же, пример, если наши условия жизни разрушают нашу духовную жизнь, да, Кришна, у него есть право изменить эти условия жизни, да, преданного в этом случае. То есть меняется карма, как бы, да? По идее, да, если исключить сознание Кришны, то наша жизнь привела бы нас сейчас к чему? Материальное. К тому же, что делают сейчас все другие люди. Не так ли? И многие из нас бы уже, ну, не знаю, кем были бы. Но этого не произошло. Этого не произошло. Что-то, значит, изменилось. По милости Кришны это произошло. А так бы этого не случилось никак. Законы кармы, просто судьба продолжалась бы. И мы вроде проживаем ту же самую судьбу, гороскоп смотрим, но уже на другом уровне. Уже на другом уровне. Вот Кришна, как не нарушая, да, всех этих вот законов, он все же освобождает душу. Хираньякашипу имел благословение быть бессмертным. Да, он не нарушил ни одного закона, вот этого благословения Брамы. Нарисимхадев, и все же убил его, не нарушив ни одного благословения. Вот так же и наша карма, как будто не нарушает, и в то же время освобождает. Это вертикально называется. Если мы по вертикали смотрим, то мы находимся в том же самом месте, вертикально. Место то же самое, но просто высота другая. Вот у Кришны вертикаль в его распоряжении. Ни у кого в распоряжении вертикали нет, только горизонтали. Мы на поверхности Земли, да, командуем тут, а он по вертикали еще действует, в разных координатах. Ему подвластны все координаты, конечно, это пример грубый. Горизонталь, вертикаль, все сложнее еще гораздо выходит в жизни. Но Кришна управляет всем этим. Поэтому он может освободить, используя все эти координаты, ведомые и неведомые нам, не нарушая никаких правил. Поэтому видишь, что преданные они, ну, живут там, где живут, где родились обычно, живут, что там семья, там работа, там дом, скажем, да, и они занимаются преданным служением. Но по закону, как бы, судьбы и кармы, они, им не суждено было нам жить, скажем, в святом месте, во Вриндаване. Нам суждено было жить в Самарканде, например. Вот. Но посмотрите, что Кришна делает. Мы посещаем Вриндаван, мы Вриндаван переносим в Самарканд просто потом. Не нарушая правил, смотрите, мы в Самарканде остаемся при этом. А по сути, по вертикали, мы живем во Вриндаване, у нас дома Вриндаван. Видите, как происходит? Поэтому мы так вот научимся всему. Такие примеры. Хорошо?
Да, спасибо.
Вопрос был, почему?
О, Карабаджан Прабу, еще раз.
Также был вопрос Матаджи Гандхарги, почему демоны существуют, для чего они?
А, демоны, чтобы дисциплинировать полубогов. Дисциплина. Это дисциплина. Например, есть преданные, которые не подчиняются организации ИСККОН. Ну, они хорошие люди, просто не хотят быть в какой-то структуре, подчиненными, они хотят сами проповедовать, сами по себе. И они открыты к уязвимой становятся, к выпадам материалистов демоничных. Они не защищены организацией. И тогда их атакуют демоны очень легко. И под страхом падения они бегут снова в ИСККОН, принимают руководство. Значит, демоны хорошо поступают с нами. Молодцы просто, джай. Пусть все гонят в ИСККОН сюда. Все, кто возомнил себя уже там чистым, святым, там, знаете, что я и без гуру могу, попробуй, да. Два пинка, три, на, и прилежишь в храм к преданным. Так что демоны тоже выполняют свою роль, свое служение.
Буквально через 3-4 стиха полубоги, они будут обращаться с молитвой к Господу, чтобы Господь обратил на них внимание, как они страдают, и чтобы восстановил справедливость. Наказал крайне кошельков. Вот еще один вопрос. Матаджи Кришна Сангати, пожалуйста.
Харе Кришна, мои поклоны. Такой, я два вопроса, они будут взаимосвязаны, наверное. Я так думаю. Как-то слышала пересказ одной лекции, где вы своей ученице на вопрос, как избавиться от аханкары, вы ответили, начни избавляться от собственного мнения. И в Векаре, да, вот вы сказали, что только все и делают, что взращивают друг в друге вот это собственное мнение, это и, ну, и будет являться нашей главной аскезой. Ну, нужно руководствоваться тем, что говорят наши ачарьи, священные писания. И вот в разговорах, ну, на практике, обычно люди начинают тебя упрекать тем, что ты на какие-то авторитеты как опираешься. Ты должен свое мнение, вот ты лично, как ты считаешь вот на этот счет, ну, пытаешься завуалировать мнение авторитетов под свое, так скажем. И второй вопрос связан с привязанностями. Как избавляться от привязанностей? Поможет ли откровенное избегание соприкосновения с объектом привязанности, вот избавлению от этой привязанности? Потому что вроде бы какой-то момент у тебя получается избегать этого, и вроде бы все нормально, потом как-то вдруг невзначай вот выстреливает, и тебя опять начинает ломать. Есть ли какие-то, вот касательно этих двух вопросов, как избавиться от аханкары и от привязанности, есть какие-то мелкие практические советы, шаги, лайфхаки, как себя подловить в этот момент на том, что вот, ага, вот этот процесс происходит, и что дальше делать? И...
Ну, достаточно, да, да. Ты развернула уже эти темы, хорошо. Уже сама почти ответила на все вопросы. Чтобы избавиться от аханкары, необходимо служить вайшнавам. Не придумывай какие-то методы внутри себя. Это не получится. Аханкару мы не устраним при помощи аханкары более тонкой. Все наши методы собственные, это тоже будет продукт аханкары, любые. Но когда мы служим преданным, видим, что преданные разные. У них разные характеры. И как их всех удовлетворить? По-разному только, не только своим мнением. Своим мнением всех удовлетворить невозможно, Вайшнава. Или своим мнением я не могу удовлетворить духовного учителя. Я могу только себя удовлетворить, и все. И могу остаться в гордом одиночестве со своим мнением. Довольный своим мнением. Поэтому служа Вайшнавам, служа гуру, что у него есть характер, есть индивидуальность, есть привычки. То, что нравится мне, ему может не нравиться, допустим, но я служу его чувствам, его разуму. Так я освобождаю своих анкар. И иметь свое мнение еще не означает, что это аханкара. Аханкара — это отождествление с этим мнением. Когда я думаю, что мое мнение лучше, чем мнение других, и слышу другие мнения, я не меняю свое мнение никогда при этом. Я остаюсь на своей позиции намеренно. Противопоставляю эти мнения. Поэтому, когда аханкара уменьшается или исчезает, так скажем, но уменьшается, скажем, честно говоря, я начинаю уважать и другие мнения, другой опыт. Принимать этого внимания и учитывать это в своей жизни, учитывать, не просто соглашаться и оставаться при своем мнении, но учитывать в этой среде, что есть разные мнения, общественное мнение, личные мысли могут быть, да. Я должен понимать, как себя вести, чтобы не возбуждать аханкару, влезая в других людях. Может быть, для меня это понятно, что я делаю, но для других, может быть, непонятно, что я делаю. То есть, если у меня есть аханкара, я скажу, ну, это ваша проблема. Я перед Богом честен и чист. Как была однажды тема, она всплыла сильно в Исконе в российском в свое время. Это двоеженство, многоженство. И кто-то говорит, ну, в шастрах предписаны, Прабхупада сначала не был против, но, то есть, разгорелись споры. Но когда я обратился к духовному учителю с этим вопросом, он сказал, что общество наше не готово к этим правилам. Вот это отсутствие аханкары. Я думаю о других также, не только о себе. Не всегда это получается, я понимаю. Мир материальный такой, не всегда получается быть таким разумным, да, и отреченным. Но все же, если мы отвечаем на вопрос об аханкаре, это может быть примером. Мы должны также учитывать уровень людей, с которыми мы общаемся, уважать их уровень, как детей мы воспитываем, уважаем их природу. Взрослые люди, они внешне взрослые, но на самом деле, с точки зрения духовного знания, может, еще не родились вообще. Их не в чем упрекнуть, они невинные. То есть все это нужно научиться чувствовать через служение. Джива доя, намаручи вайшнава сева. Три фактора. Воспеваем святые имена, прежде всего, развиваем вкус, служим вайшнавам и джива доя, служим всем людям. Проявляем сострадание к людям. Так мы освобождаемся от отождествлений материальных, грубых и тонких. А мнение можете иметь, потому что это ваш опыт, на который вы опираетесь. Лично каждый должен опираться на свой опыт в жизни. Также. Это нормально. Но мы не думаем, что это высший пилотаж, что это совершенство жизни. Не должны так считать, что это всегда правильно. Нет. Это всегда неправильно, если мы так думаем. Это правильно на сегодня только. На сегодняшний день правильно. Завтра это уже будет неправильно. Это не абсолютная истина. А Бхагавад-гита — это абсолютная истина. Всегда можно опираться, каждый день, всю жизнь. Хорошо.
А и по поводу привязанности?
А что с привязанностью там у нас?
По привязанностям. То есть тоже вот...
А так на Амаручи. Я ответил.
Как избавиться от привязанности?
Я ответил на вопрос, ты не слышала. На Амаручи, я сказал, на Амаручи. Развивать вкус, привязываться к святому имени нужно. Не пытайся просто освободиться от привязанности, это невозможно. На Амаручи, привяжись к святому имени. Вот как это нужно делать. Развить более высокую привязанность нужно. К Кришне, к его имени, к его играм. Это освобождение от материальных привязанностей называется. Да, не быть живодером точно. Да.
Сколько еще мы можем
Мы всегда вместе остаемся, навечно уже, поэтому... Вот, но все же я вижу руку, вот рука есть, да?
Спасибо вам большое за лекцию. Вот у меня вопрос такой, вы сказали на очень уже высоком уровне, преданный, он даже может не защищаться, если что-то ему угрожает. И вот у меня с этим такой вопрос. Все равно же в материальном мире иногда приходится как-то вот давать какой-то отпор. И как вот это совмещать с тем, что преданный должен культивировать смирение? Или нужно всегда во всех ситуациях все равно стараться быть смиренной позиции? Иногда же возникают такие ситуации, когда нужно как-то вот, допустим, постоять. И вот как вот это совместить правильно? Вот.
Никогда, никогда ничего не имитируйте. Никогда. Если даже вы слышите, что смирение – это хорошо, никогда не имитируйте смирение. Это ложное смирение будет. Это хуже, чем быть таким, какой есть, со всеми недостатками. Это ложное смирение полным-полно развелось вообще. Как сорняков. При этом, что порождает такое ложное смирение? Глубокую обидчивость. Тамагуну. Сбрасывает нас в тамас вообще. Внешне я смиренный, молчу, а внутри я вообще травмированный человек. Где смирение? Поэтому не подражайте утаматикари, которые могут не защищать свою жизнь, когда на них нападают. Или Махараджа Парикшит. Никаких имитаций. Это пример для вдохновения, для того, чтобы могли двигаться на этом пути. В этом пути.
Спасибо, Чайтанья Чандрашарапрабху. Я хотел просто в связи с последним вопросом, перед последним вопросом Мададжи Сангита, Кришна Сангиты, насчет Ахамкары. Я сейчас нахожусь у стоп Гирираджа Махараджа, и недавно мы здесь справляли праздник Гавардхана Пуджа. Также слушали прославление Гирираджа Махараджа, также Шримад Бхагаватам. Преданные очень высокого ранга, уровня, они прославляют Гирираджа Махараджа за то, что он является слугой всех живых существ. Поэтому Кришна каждый день, каждый Божий день приходит и благословляет Гирираджа своим общением, ставя на него свои лотосы стопы. Ятрама Кришна Чарна Спарша Панода. Таким образом приводит восток Гирираджа Махараджа. И недавно я слушал интересную лекцию, где лектор объяснял, что слово «го», кроме известных значений для нас, коровы чувства, также означает движение, рост, прогресс и знание. Гирираджа является средоточием знания, подлинного знания. И как Кришна объясняет в Бхагавад-гите, знание было в 13 главе, 8-12. И он начинает аманитвам, атамбитвам, смирение, отсутствие гордости. И Гирираджа Махарадж как раз та личность, которая является одновременно чисто преданным Господа и также самим Кришной. И Шри Кришна, установив поклонение Гирираджу, Говардхана Пуджу совершив, он как бы показывает, как бы показал и учит нас, не кормите гордость Аханкал, от которого буквально распирала Индру. Потому что Индра, он, когда Кришна убедил Нанда Махараджа не поклоняться Индре, а поклоняться Гирираджу, вот, он пришел в гнев, потерял разум, хотел убить даже жителей Вриндавана. И Кришна установил этот праздник, это поклонение для того, чтобы мы могли на самом деле найти истинно прибежище, поклоняясь Гирираджу, и углубляя это знание, подлинное знание, знание о том, что у нас есть истинное эго, есть эго слуги, служение всем. Гирирадж Махарадж служит всем живым существам. Поэтому, находясь в столь Гирираджи, я это чувствую, как местные жители демонстрируют, можно наблюдать и видеть, как они проявляют это настроение, служение и глубокую веру в Гирираджу. И поэтому Говардхан – это тот, кто углубляет наше знание, настоящее знание, свободное от аханкары или знание нашей истинной сущности. Вот об этом хотел сказать, поделиться. Также хочу сказать, что это начало не пробовал. Я вам не говорил, что прошлой весной у меня появилось желание картику провести у стоп Гирираджа и совершить парикраму. Сегодня закончил парикраму. Совершил парикраму. Имеется в виду, Дандават парикрам закончил.
Теперь мы должны все тебе поклоны принести. Так мы получим благо от парикрамы. Да, мы получим благо от всей парикрамы. Так что ты должен принять сейчас поклоны от всех преданных. Ты обязан это сделать. Без ложной скромности, хорошо? Вот, поэтому мы тебе возносим молитвы сейчас за твое служение, такое необычное, чтобы получить милость Гирираджа через тебя. Ты даже стал похож на Бабаджи. Я бы тебя вот перепутал, да, во Вриндаване, если встретил бы, я бы подумал, какой-то новый Бабаджи появился. Вот. То есть явно, что на тебе как бы стопы Гирираджи на голове твоей. Вот. Поэтому мои поклоны, пожалуйста, Карбаджан Прабу, благодарность тебе за вот эту твою духовную аскезу, за то, что ты делишься. Вот. Теперь всегда, когда я увижу Гирираджа, я вспомню тебя. Это неминуемо произойдет. Ты с ним уже связан неразрывно. Спасибо. Спасибо всем большое.
Ну что ж, тогда мы на этом завершаем Шримад Бхагаватам. И с терпением будем ждать Чайтанья Прабху. В следующую пятницу, если у вас все будет складно, если не будете заняты,
спасибо.
Продолжим
вам изучать. Спасибо. Шрила Прабхупада ки джай. Хари Кришна.
Бхагаватама ки джай. Шрила Прабхупада ки джай. Ананта коти вайшна варенда ки джай. Его милость Чайтанья Чандра Шрила Прабху ки
джай. Так, здесь есть вопросы у нас в аудитории?
Через это тоже влияет, через отставание своих личных границ. И вместе с этим мы сказали, что у меня такой имитации нужно. Вот как вот совместить это, эти вещи?
Нужно, да, не ставить эти пределы психологии, надо развивать психологию. Если она ограничивается только отношением мужа и жены, и рода какого-то, это самый примитивный взгляд на психологию. То есть нужны священные писания, чтобы понять, куда мы должны идти, используя психологию, другие науки. Если мы на самом деле понимаем психологию жизни, мы понимаем жизнь целиком. Жизнь означает совокупность всех жизненных сил, не только человеческих. Пока люди убивают животных, они не смогут никогда понять психологию. Как они? Они ужасно себя ведут вообще, при этом хотят быть счастливыми, как муж и жена. Они сумасшедшие, эти психологи. Это мягко будет сказано. К тому они еще считают, что они великие ученые. Они сейчас ведущие. Они и так люди эгоистичны, они еще тоньше делают это ложное. Причем здесь муж и жена? Мы говорим о психологии жизни. Как с этим ложным эго быть счастливым? Вот я не о чем учат. Более хитрым способом, более тонким способом манипулирования и контроля. Более мягким, приятным способом контроля. Демоническая философия. Это так же, как гуманные бойни, где животных гуманно убивают. Демоническая психология. Они никогда не поучаствуют. Как муж и жена, у них не будет достойных детей никогда, и преемственности никогда. Люди будут просто более тонко обманывать друг друга. А это видно, что дети, рождающиеся в таких семьях, они еще более изощренный разум имеют. И дошло, до чего доходит сегодня на слуху. Ничего личного. Просто бизнес. Понимаете, что этим стоит? Это демоническая пропаганда. У вас нет любви вообще. Вы ее даже не вставляете в свою психологию. Только эго. Оно растет, растет, растет. Я ничего плохого не сделаю, это просто бизнес. На меня не надо обижаться. Просто бизнес. Ну, законы бизнеса, нормально же. Я тебе сегодня кинул, это бизнес такой. Любви вообще, она уходит. Она просто уходит из этой психологии. Я люблю себя в итоге. Положение тяжелое в науке. Потому что учеными становятся ослы, Прабхупада говорит. Он прямо об этом сказал. Бхагаватам тоже это говорит образно. Мудхи. На самом деле они очень ограниченные люди, но они знают какой-то вот раздел науки, вот его гипертрофируют. И люди думают, ученый человек. При помощи аханкара не убеждают других. Кто может смело, обоснованно говорить ложь? С очень тонкой аханкарой нужно, тонкую аханкару иметь развитую, чтобы уверенно объяснить себя, убедить других еще, увлечь этой ложной теорией. Нужно верить в то, что ты ученый, что ты выше других, что ты больше знаешь, что ты исследовал, что ты все должны меня слушать, получить степени еще, и только вот степени, и люди уже слушают, а все, они теряют дальше степени, обычно доктор наук. На самом деле осел просто, культивированный, хорошо одетый, громко поет, и все слушают, что он всех перекрикивает вообще. Ну, что он красиво поет, но он так кричит, что никого вы не слышите просто больше. Ученый. Что о нас думают на Галуке Вриндаване, интересно? Говорит, Кришна, спаси их всех, этих ученых, от ада. Думают. Но они даже приходят сюда, когда Кришна является, они приходят каждый день в Брамы. танцую с ним. На зло демонов. На зло Камси там и другим. Есть, есть, есть. Успокойся, есть. Ты не поняла контекста. Это нужно в другом месте говорить. Не на Бхагаватам. Бхагаватам — это трансцендентный заговор, где нет никого лишних, нет материалистов. Это святая Дхамма. И здесь нужно говорить с точки зрения Бхагаватам. Ты не поняла контекст. То, что ты говоришь, нужно говорить в другом месте. Если ты не поймешь, что они демоны, на Бхагаватам ты не сможешь духовно прогрессировать. Если ты подменишь Бхагаватам вот этими вот человеческими отношениями, все, пропадет зря. Среди людей должна быть ты как человек, я согласен. Но на Бхагаватам ты должна вспомнить Кришну. Чисто трансцендентную платформу. Без примесей. Без примесей. Без компромиссов. Когда взаимодействуешь, уважаю. Там есть душа, сверхдуша, люди заблуждаются, понятно, но ты проявляешь человеческие качества также по отношению к ним, чтобы они чувствовали, что ты уважаешь их душу, их суть. Но ты не должна соглашаться с их демонической позицией. Для этого нужно помнить Бхагавата. Демоны, ну, есть их физическое проявление, их сила просто, они страх внушают, да? Когда становятся сильными очень, могущественными. Это одна сторона, и другая сторона, которая должна нас касаться. Что их делает демонами? Демонический ум. Вот чем мы работаем. Не берем оружие в руки огнестрельное или холодное оружие. Это не наш метод. Мы разрушаем демонический ум. Распространяя знания. Все, они будут обезоружены. Они сами испугаются. Вот они тут сами начинают чувствовать страх. Если вы не разрушите их ложные убеждения, они будут уверены в себе всегда. Потому что люди будут их поддерживать, обманутые. Но если вы разоблачите их демонический ум, прилюдно, они испугаются слова. Люди не окажут им поддержки. Они сильны, потому что кто-то оказывает им поддержку. Все демоны настоящие, они заботятся о своей репутации, чтобы была поддержка. А для того, чтобы была репутация, они должны говорить то, во что люди поверят. В них поверят, в их концепцию поверят, в их проект поверят и поддержат их. Называется демократия. Нам даже не нужно лично с кем-то сражаться, мы сражаемся с ложной философией. Сложной философией. Мы не говорим конкретно о человеке, который что-то сказал неправильно. Мы говорим, какова его философия? Мы говорим философски. Ум можно разоблачить философией. Сначала нужно свой ум разоблачить. И мы сможем тогда это делать.
Спасибо большое, Гурмадж. Я хотела уточнить. Вы говорили о том, что в материальном мире невежество сильнее, чем знание. Правильно я понимаю, что на классическом Бхагаватам это правило не распространяется?
На кого-то распространяется? Кто-то спит на Бхагаватам? Почему?
Только не.
Ну, иногда кто-то говорит тоже в майе. Не все полностью трансцендентно. В материальном мире всегда будет какая-то примесь. Но что трансцендентно для нас с нашими недостатками, несовершенствами, слушаниями и повторениями? То, что мы регулярно это делаем. Это признается совершенным образом жизни. Да? Сам принцип, что мы регулярно, постоянно заняты преданным служением, это выше материи веры. Мы всегда будем идти путем освобождения. Каждый день. Да, пожалуйста.
Мне короткий вопрос, резюмирующий, с точки зрения недвойственности, говорят, что благословение и проклятие святого человека это есть сострадание. Можно ли так сказать? Или же что-то недопонимающее?
Еще раз вопрос.
С точки зрения недвойственности, благословение и проклятие святого человека это есть сострадание. Можно так сказать? Mm-hmm.
Да, если святой человек, да? Благо приносит то и другое.
То есть, как бы, было очень интересно, если что-то сказано, но вообще, по-моему, как инсайт, то если это не болезнь, как комиссия моя, я бы назвался в предвзятость, значит, не было бы что-то другое. Не на болезнь, не ровно здесь, чтобы я понимался, по-моему, как все.
Да. Отец может наказать ребенка или похвалить его, и то другое, правильно. То другое приносит пользу. Так.
Конечно, я хотел бы спросить вас, как быть, если как бы не имеете воздерения, находясь в обществе, где преодолевает демон, и каждый день, когда происходит внутренняя борьба, как и в ситуации, если вот, не имитировать смирение, если не имитировать смирение, вот эти демоны, они побеждают. Как быть, если, в общем, если демон внутри тебя, ты с ним борешься каждый день, но рядом общество, которое находится, и ты находишься в этом обществе, и если ты как бы не будешь проявлять эту демоническую сторону, она тебя подавит. Если будешь смиренно с ними, не имитировать смирение, они подавляют кого-то, было только свои демоны, и их демоны, они могут все сделать.
Прабхупада дал формулу быть ягненком дома и львом на охоте. С демонами мы не поступаем смиренно. Принимаем форму демона, но не суть. Форму можете принять. Это история Нарады Муни и кобры. Она получила посвящение от Нарады. И наставление не кусать никогда больше. Не жалить.
А если вот мы проявляем, они же потом уже сильнее становятся, и происходят сложности, духовные практики, происходят сложности.
Нет, преданные сильнее в знании все равно.
Получается, знание?
В знании преданные сильнее, выше демонов, естественно. У вас есть достаточно аргументов, чтобы противостоять их умонастроению. Даже на уровне нравственности простых вещей. Вы подведете пример, вы говорите, и вы выше будете всегда. Что они с вами сделают?
Кришна, спасибо большое за лекцию. Какой вопрос возник по поводу Джайвиджая, которого упали с духовного мира? У них же уже была сильная любовь, привязанность к Господу. И получается, майя сознание поменяло, что они забыли вот эту привязанность к Кришне.
Проклятие.
Да, то есть сознание у них сразу после проклятия.
Проклятие мудрецов, да. Смотрите, недостаточно занимать высокое положение совершенное. А важно правильно строить отношения. Отношения все определяют, не положение.
А вот в связи с этим получается, они так поступили, но неправильно как бы отнеслись к мудрецам из-за себя или причины так их?
Там много причин. Там цепь есть каких-то причин определенных, но это сложный вопрос. Мы просто останемся там, где вот Бхагаватам упоминает
все. Спасибо.
Ну хорошо, можно спросить еще такая вещь? Вот вы на примере Прабху, которому сложно взаимодействовать с демонами внешними. В общем, если у нас есть искреннее желание, и мы в процессе изучения, и мы хотим, по необходимости мы вступаем во взаимодействие с этим миром, и мы можем преодолевать этот мир знаниями. Если мы получаем знания, но внутренней квалификации недостаточно, то есть не хватает, не проникает в разум то, на что мы искренне настроены в процессе, чего находимся. И не хватает этой как бы силы. Ты не находишь нужных инструментов для того, чтобы взаимодействовать адекватно, оставляя какой-то в целом и культурный код, и духовный код, сохраняя его и демонстрируя. При этом быть как бы спокойным, что ты поступаешь правильно, и в целом действительно поступать так, как нужно сейчас, при обстоятельствах, в нужное время, жизни.
Ну и... Проблемы нет? В чем проблема? Мы же учимся. Ты не показал никакой проблемы. Каждый может сказать, что он что-то может, что-то не может. Но мы продолжаем это делать. Если мы медитируем на, скажем, пример святых, мы всегда будем сильными. Если мы опустим свой как бы разум до своего положения, у нас будет нерешительность. Если мы о себе думаем. С собой сравним, мы будем нерешительны, что мы не так квалифицированы, не все можем, и кругом демоны, и такие обстоятельства, что вообще невозможно жить. Может показаться. Но если мы будем думать о Шри Прабхупаде, о других примерах, у нас всегда будут силы. Мы всегда будем сильнее становиться.
Это йога, если мы справляемся
с Ахангарой, неплохо, если она соответствует природе материального человека. На нее опираются тоже. Кшатри – это аханкара, Брахма – аханкара, Вайша – аханкара, но такой порядок, на нее можно опираться. Пока мы не освобождены полностью, да, от материальных гун, мы опираемся на аханкару тоже, но законно. Незаконно означает, что мы либо себя переоцениваем, либо недооцениваем. В твоем вопросе была недооценка. Это тоже аханкара. У кого-то переоценка. Я сейчас пойду изменю весь мир. И в жизни мы видим, что вот ни то, ни другое не сработает. Ни недооценка, ни переоценка. Но когда ты принимаешь на своей природе действуешь законно, ты прогрессируешь. Так что всегда будь занята в своей природе. То, что у тебя хорошо получается, нужно делать. У тебя многие вещи очень хорошо получались. Надо это делать.
Спасибо за лекцию. Я хотела больше, вопрос в конце, поделиться своим опытом первого преданного служения, когда я решила один из этих преданных служить. Не подумайте, что я хвастаюсь. А меня попросили помочь перед вашим приездом в город дома. И когда я первый раз приехала, в общем, убирались, и у меня был вопрос, я задавала преданным, которые вместе со мной служили. Я спрашивала, так как у меня родители, взрослые, мужа, свекрови. И у меня был вопрос, как мне служить им и служить духовному учителю. То есть как этот баланс найти, где я должна больше служить, где меньше. То есть меня это просто сильно тревожило, я задавала. И в итоге потом наша ученица, которая инициацию получила, она мне буквально утром сказала, что я должна ценить родителей мужа, Ну, не просто, что, ну, да, они материальные мире живут, не преданные, но я должна все равно их уважать, потому что у них сын преданный, они, ну, в общем, вот такую аналогию, вот благодарность у них как-то проявилась, и я была полыгана, я слушала ее, и мой полы, и какое-то осознание пришло, и в этот момент перегородка, ну, сказала, я ее раз что-то двигала, мыла, и она как упала на мою руку, и получается на кольцо окрученное. И прям, ну, сплющилось кольцо, и палец у меня остался. Вот сейчас я без кольца, и такой урок вообще, ну, прям прямой. Я вынесла такой урок из этого, что если я не буду уважать родителей, мужа, ну, потому что было такое, ну, кармически, видимо, когда приходишь, как-то когда начинают настроение говорить, это поднимается. И я потом поняла, что вот именно в служении вот это произошло, и именно в вашем пространстве они тоже взрослые, ну, как бы вот как такая же аналогия, вы как родители, они родители. И в итоге меня потом там пункт повез муж, ну, слава богу, перелома не было, но кольцо пришлось снять. Ну, вот. И после этого, когда я прошла уже к родителям, у меня изменилось отношение, я начала думать о них так же, как они, что они тоже как духовные учителя. Ну, не то, что как духовные учителя, а вот какая-то такое вот у меня произошло. И после этого, после такого преданного служения, я вынесла еще, что очень важно, наверное, именно для меня, ну, вот у кого родители, если у вас и просит крови, да, если слышит духовный учителя, то он, ну, как бы, вот, как не главное, то дом выбирают, так же, потому что там надо. И вот хотелось бы тоже у вас услышать комментарии, да, произошедшего правильно, все вместе.
Надо мне тоже, видимо, помыть полы. Может быть, поможет тоже байкет. Хакари. Твой пример хороший. Пока мы смиренны, мы будем прогрессировать. Надо поддерживать это смирение внутри. А внешне нужно учитывать обстоятельства, конечно. Смирение — это внутреннее качество. Арджуна сражался с оружием, воин. Но внутри у него было смирение и все необходимые духовные качества. Поэтому, да, есть качество деятельности и качество знания в дети описывается. Качество знания описывается в 13 главе. Это качество души, начиная со смирения. Но когда вы читаете качество брахмана в 18 главе, это качество деятельности, там смирения не найдете. Там не описывается. Это качество деятельности. Если прочитаете качество кшатрии деятельности, там смирение не найдете, там милосердие найдете. Силу, отвагу, решимость, находчивость. Вот качество деятельности. Поэтому, когда ты действуешь, ты применишь эти качества своей природы. Внутри качество знания ты имеешь, это другое. Это внутренняя энергия. Хорошо? Спасибо всем большое. Шрила Прабхупада ки джай.